Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая», журналист, правозащитник, с нами на прямой связи. Ольга, здравствуйте.
Добрый день, спасибо.
Спасибо, что пришли к нам. И вот все больше приходит сообщение о том, что ФСБ получила практически абсолютную власть. И это уже начинает беспокоить в том числе путинское окружение. Что известно на данный момент, вот что можно сказать наверняка по поводу расширения полномочий этой спецслужбы?
Ну, вы знаете, меня-то, что называется, мой шесток больше интересует, да, тюремно-силовой. И я могу сказать, что речь идет не только о том, что официально часть СИЗО и этапирование передано в ФСБ, но есть еще одна вещь очень важная, а именно то, что стало известно в этом году, это расследование первого отдела, что, оказывается, 8 марта 2022 года Путин подписал документ, который называется «Решение». Я не уверена, то есть я уверена, что нет такого юридической конструкции «Решение», но оно есть. Кстати сказать, о начале СВО Путин тоже подписывал не закон, не указ, не приказ, а именно «Решение». Вот такие вот редкие, пока еще редкие, очень скользкие моменты в нашей жизни Путин называет «Решение». Так вот, было подписано секретное решение о том, что граждан, надо сказать, не уточняется, каких стран, это тоже важно, граждан, людей, ФСБ может задерживать и помещать в СИЗО на неопределенное время без решения суда. Мы до сих пор не знаем полный текст этого решения, но есть, что называется, его заголовок довольно расширенный, и он, собственно, об этом. И когда мы сталкиваемся с случаями содержания людей годами в СИЗО инкоммуникада, без допуска адвокатов, без медицинской помощи, без сообщения родственников, это оно. И если мы первое время говорили о том, что граждан Украины так содержат и граждан с оккупированных территорий, то все больше и больше случаев, вот недавний случай в Анапе, когда задерживали таким образом активиста, и мать его искала 72 дня, он точно так же инкоммуникада содержался в СИЗО. И это, конечно, это ФСБ. То есть любого человека, любой национальности, любой страны, абсолютно любой, хоть веселого молочника из Америки, хоть мигранта из Таджикистана, хоть депутата Государственной Думы, а кого угодно, по этому решению можно взять и поместить в СИЗО, и так, что о нем никто ничего не узнает, и спрашивать будет некого. Это тоже ФСБ, и я считаю, что это решение абсолютно недооцененное, я имею в виду то, что стало об этом известно, что это официальное решение. Но вот хотя бы это. Дальше вот я совсем недавно видела презентацию насчет VPN. И борьба с VPN-ами, как обходить борьбу с VPN-ами и так далее, и так далее. И в презентации так, достаточно апропо. Докладчик говорил о том, что VPN-ами уже занимается не РСКН, например, а вторая служба. Вторая служба СВБ, я напомню, что это называется управление по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом. То есть оно занимается всей оппозицией, журналистами, всеми на свете. Это, оказывается, еще и отобрали у Роскомнадзора VPN, чем, например, я не знала. А вот сегодня с утра я слушала политолога Николая Петрова, который тоже про это рассказывал, и он через запятую сказал, что ну да, вторая служба контролирует, да, VPN. Ну, то есть то, что для меня вчера было новостью, например, что оказывается уже вот так. В общем, политологи уже об этом говорят, ну как о свершившемся факте, достаточно известном. Я не уверена, что я пропустила. Наверное, это как бы вот само собой, само собой. То есть я по наивности думала, что все еще, а оказывается вот. Еще яркий случай. Я думаю, что люди, живущие за границей, имеют меньше возможности это проверить. И сколько раз я видела, когда они видят это сюрпризно. В России это тоже касается людей, просто до них это быстрее доходит. 26 июня сего года состоялась некая межведомственная комиссия там, по улучшению ухудшений, прогрессу регресса и так далее, и так далее. И на этой комиссии было принято решение тоже о внесудебной заморозке активов нескольких списков людей, которые, например, были в прошлом году в полном составе на «Слово ново». Причем включая актеров, пианистов, осветителей, режиссеров монтажа и так далее. То есть помимо главных спикеров, вообще всех, полный список присутствующих. У них в России полностью арестовано имущество, квартира, машина, дача и все счета, включая пенсионные. Я никогда в жизни не поверю, что это решение межведомственной комиссии того сиси-воси по согласованию прогресса-регресса. Конечно, это в рамках... то есть это не иноагенты, да? Это не иноагенты, не нежелательная организация, это просто люди. Это просто люди. Проверьте, пожалуйста, кто давно не смотрел на госуслуги, проверьте, пожалуйста, что у вас там со счетами, что у вас с квартирами. Большинство людей были вообще никак, ни к этому не подготовлены. Это тоже решение совершенно внесудебное. В суд подавать? Ну, давайте вперед, давайте. И это, конечно, в рамках кампании по отъему собственности у любых, не то чтобы даже нежелательных людей, у иноагентов, понятно, гражданская смерть, и ничего с этим нельзя сделать. Но и у граждан, которые далеки от назначения их иностранными агентами или нежелательными организациями. Это все, конечно, в рамках отъема собственности, которая ведет ФСБ. В рамках отъема собственности, не знаю, там у Ильи Трабера, в рамках отъема собственности у главы Совета судей, там, не знаю, Виктора Мамотова, в рамках отъема собственности у губернаторов, министров, замминистров, но и обычных людей тоже. И обычных людей тоже, конечно. С чего бы такая привилегия? У всех отбирают имущество, а обычных людей что не отбирать? Понятно, что с иностранных агентов и обычных людей, конечно, в основном-то все голодранцы. Но зато социальная справедливость достигнута. У всех отбирают, и у них отбирают. И, конечно, этот отъем собственности руководит этим ФСБ. Выборы, операция с яблоком, рассказы про то, как оппозиция влияет там, на выборы, надо всех хватать. Конечно, это ФСБ. Уголовные дела бесконечные против подростков и против старушек. Это же все терроризм, это же все измена Родине. А вот эти вещи, терроризм, измена Родине, это все дела ФСБ. И это уже вообще поляна, которой издревле принадлежала Сергею Кириенко. В смысле воздействие на умы. Воздействие на умы – это поляна администрации президента. А сейчас воздействие на умы осуществляет ФСБ, потому что, конечно, если берут 14-летнего мальчика, показывают его нам и говорят, смотрите, террорист, и он получит 20 лет. А потом берут двух старушек по 85 лет с оккупированной территории, показывают нам, говорят, а вот еще шпионки. И тоже по 20 лет. А тебе 14 или 85? Ты старушка? А ты подросток? Так тебе вообще не жалко. Если берут сейчас подростки, самая быстро растущая категория получающих сроки по тяжким, особо тяжким статьям. Вот таким вот выдуманным преступлением. Чтобы остальным было страшно. И это, конечно, очень хорошо воздействует на умы. Же страшно не от того, что, ну, я не знаю, могут уволить с работы, хотя многим от этого страшно. Страшно, что могут ни за что посадить. И никто не сомневается, что могут. Вообще никто не сомневается. Ни одной секунды никто не сомневается, что могут. Конечно, могут. Вот такое сажают. А уж у нас, конечно, всегда посадят. Вот этот вот страх, нагнетаемый в обществе, конечно. Если люди боятся ставить лайк или вообще даже подумать о том, чтобы там, выйти в полдень проголосовать на объявленных выборах, ну да, конечно, страшно.
А «Яблоко» тоже... – это проект, который... Там что-то пошло не так в случае с «Яблоком», потому что сейчас суды, есть вероятность, что все-таки их снимут с выборов. То есть для чего вообще нужно было допускать «Яблоко» до выборов? Ну или до специального электорального мероприятия, как его называют. И что сейчас?
Да почему бы не допустить? Выборы – абсолютно контролируемая территория. 100% контролируемая. И результаты контролируемые, и голосование контролируемое. И допуск контролируемый. Яблоко можно снять всегда. Почему бы не допустить и не посмотреть, да, что там. Вообще, это последний такой оставшийся свисток, куда может уйти пар. И уже показали, что такое яблоко, уже все рассказали, что нас предатели. Вот Шлосберг сидит, вот Максим Круглов сидит, вот все сидят и будут сажать дальше, уже все. Посмотрели, как это все регистрируется, посмотрели, как люди спохватили, что вот как хорошо, может быть, протестное голосование. Подумали, надо ли или не надо. Видимо, приняли решение, что не надо. Видели, приняли решение, что не надо. Поэтому я думаю, что у нас день с понедельника, со вторника, сказать, политики в оппозиции за рубежом предложат нам новую концепцию, каким образом можно протестно поучаствовать в электоральном мероприятии.
А вот эта клановая борьба, о которой мы с вами уже говорили, но здесь все тоже, опять же, по косвенным признакам, если судить, обостряется, потому что и Кириенко уже, судя по всему, не контролирует то, что раньше контролировал, история с Ротенбергами, у которых посадки вокруг по периметру идут активно. И вот нужна ли такой вертикали система сдержек и противовесов? То есть вот если ФСБ так усиливается, но там же есть и другие заинтересованные стороны, и игроки, которым нужно как-то себя оберегать. Вот что там, как там это выглядит все?
Ну, теоретически, конечно, нужна, но сейчас уже бесполезно привинчивать сюда систему сдержек и противодействия, что карусель вращается, и она сорвалась, собственно, с основания, и просто уже идет, колесит, просто колесит по планете, вот эта карусель путинская. Все, ее сорвало с катушек. И сейчас поздно устанавливать какие-то. Надо уж подождать, когда она до чего-нибудь докатится и опрокинется. Конечно, опрокинется, но идет в разнос, конечно, все. И ФСБ это все не удержит. Ну, подержит еще какое-то время, но не удержит. Ну, почему? Потому что Путин хочет продолжения войны, кажется, хочет один. Ну, если не считать, не знаю, там, Патрушева и еще парочки дедов, никто больше войны не хочет. Но он упорствует в этом деле и хочет войны. И это не нравится, бог с ними, с людьми, там, с малым бизнесом, с Wildberries и так далее. И это не нравится, в общем-то, никому в окружении. Всем страшно. Понятно, что его несет. И надо бы остановить, если еще не поздно, потому что речь идет о безопасности. Опять же, никто не думает о стране, никто не думает о людях, а о безопасности капитала, в жизни и так далее, и так далее. И поздно со сдержками и противовесами. Я думаю, что сейчас все смотрят друг на друга и думают, а кто, собственно, первый? Кто первый сдаст и придет к цели? Кто будет тем самым счастливчиком, которым мы с вами простим все?
А вот эти ребята на Гелендвагенах, потому что когда выпускники Академии ФСБ устроили марш по Москве, это еще было до большой войны, а вот на Гелендвагенах, не на отечественных российских машинах, а на геликах тех самых пресловутых, и тогда же заговорили о новом дворянстве, о новой элите. Вот эти люди, растворившиеся в этой системе ФСБ, насколько это вообще монолитная структура? Что она из себя представляет внутри? Все эти генералы, полковники, лейтенанты, и люди на Гелендвагенах, которые туда заходили. Новая кровь.
Нет, эта структура совершенно не монолитная. Я напомню, что слово «новое дворянство» это в нашу жизнь вошло по книге наших коллег Андрея Солдатова и Ирины Браган. Чья книга, которая, собственно, так и называлась «Новое дворянство». Очень точно. И как раз и описывали, наверное, книги-то уже лет 15-20, собственно, становление этого нового дворянства. Так обратите внимание, даже взрыв, собственно, на Кудринской, там стояли машины ФСО, тоже, в общем-то, ни одной «Волги»-то не было среди них, или у вас «Патриота». Нет, здесь, собственно, то, что живут, в общем-то, вполне себе принимая и дары компании Apple, и Starlink, и Tesla, и все, что хотите, я думаю, что вот этот марш в Гелендвагенах, он нормальное дело. Это же практически Сорокин, да, только там гусеницы в бане не хватает. А так все, в общем, нормально. Проблема в том, что зачем снимали, показывали. Здесь же, как обычно, все... Нет, мы все понимаем, сами так живем. Снимать-то зачем? Зачем показывать? Вот это главное. А так живите как хотите. И очень хорошо. А единства, конечно, нет никакого. И даже в рядах ФСБ нет. Всегда всю жизнь одно управление против другого. Всегда. И ФСБшников сажают, между прочим, ничуть не меньше, чем всех остальных. Потому что борются за места, там, не знаю, прикомандированных, это директоров крупных компаний, да, официально же прикомандированные. А это не то чтобы две зарплаты, а это гораздо более интересные вещи, особенно если, например, прикомандирован совет директоров Лукойла. Ну, знаете ли, тут уже не две зарплаты, тут вещи поинтереснее. Ну и даже вот смотрите, сама по себе структура ФСБ, вот то же самое второе управление, которое я упоминал, УЗК и СБТ. Управление, еще раз, по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом. Казалось бы, какая связь? Вообще-то это было всегда два разных управления. СИКСОТЭ, то есть по защите конституционного строя, и борьба с терроризмом, куда на самом деле шли нормальные люди. Люди, которые в детстве начитались книжек про разведчиков, и партизан, которые хотели, которые верят в то, что есть горячее сердце, холодная голова, да, и крепкие ноги. И чистые руки очень сильно верят. Про чистые руки тоже очень сильно верят. И это молодые люди, тогда молодые люди, которые, в общем, выросли в момент Первой Чеченской войны, взрыва домов в Москве, Вторая Чеченская, и они, может быть, кого-то потеряли, да, и знают, что есть такие страшные люди, ваххабиты, я не знаю, там, радикалы, исламисты, которые там живут в горах и отрезают головы русским мальчикам, да, солдатикам, которые показывают по НТВ, как медленно отрезают голову. И люди хотели выучиться на то, чтобы противостоять вот этим вот самым гадам. Знаете, сколько я таких видела ребяток в тюрьмах, которые выучивались, тренировались, ехали действительно служить на Кавказ там, с целью, чтобы, значит, искоренить вот это все ваххабиты, чтобы не резали головы, чтобы не убивали девушек по законам там, чести, гор там, и все на свете, все то же самое. И в итоге оказались в тюрьме, потому что... Почему? Потому что ты идешь... не знаю, с лейтенантом на местный рынок. Почем помидоры? Не понравилась цена, да? Ну, застрелил слово за слово. Положил к трупу гранату, составил протокол. Террорист, ваххабит. Если тебе это не нравится, да, пожалуйста, в тюрьму за превышение служебных полномочий. Видела, перевидела. А, так вот, то есть были, и, наверное, сейчас есть в ФСБ люди, которые шли заниматься вот этим, чтобы мы с вами спокойно жили, чтобы не взрывали дома в Москве и Волгодонске, чтобы не было в Рязани сахара, которые верят, да, в существование рязанского сахара, который там почему-то появился. И вот эту службу зачем-то объединили вместе с сексотами. Вот раньше был УЗКС и БТ, а теперь они вместе, УЗКС и БТ. Причем сделано это так, что сексоты, которые по защите конституционного строя оказались над борцами с террористами, они их начальники, они теперь рассказывают им, кто террорист, а кто не террорист. И первое время, конечно, они очень плохо приживались друг с другом и сажали друг друга очень активно, естественно. И полегло на этих полях вот настоящих борцов с террористами очень много. Я еще раз говорю, что я их повстречала в тюрьмах предостаточное количество, и некоторое количество у меня работали и работают до сих пор, кстати. И, естественно, это внутривидовая борьба. И все они ненавидят управление К, или управление Т, или управление М, потому что эти, значит, борются с экономистами и, значит, сидят в банках. А эти вообще компьютерные хакеры, у них криптовалютчики, и вообще жизнь такая, что черт ногу сломит, да, но зато очень богатые. Конечно, там внутривидовая борьба, пока не отвлекаются от внутривидовой борьбы с прокуратурой, или с Следственным комитетом, как не раз бывало, или с МВД и так далее. Ну, а дальше уж, если время остается, то, конечно, идут гражданам.
А то, как все структуры, все службы, все отделы молчат в связи с тем, что случилось в итальянском ресторане, это что за молчание такое? То есть никто вообще никаких оценок не дает по поводу произошедшего.
Ну, корпоративная, вполне себе понятная, совершенно корпоративная. Ну, то есть тут, кто первый рот откроет, тот в итоге окажется во всем виноват. Вот, собственно, и все.
А здесь же нет корпоративного, там же генерал генштабовский, Минобороны.
Ну, нет, а все равно это, что называется, свои. Это вот тут начинаются свои. Тут начинаются свои, потому что там противостоит дальше не свои, другая служба другой страны, которая и так уже проявила себя как гораздо более умная, гораздо более дерзкая, гораздо, в общем, ну, за правое дело, естественно. Естественно. И мы с вами по частям выясняем, какой генерал еще погиб, жена какого племянника, красивая девчонка, кстати, прям совсем молодая, красивая очень, чей зять погиб, чья дочь с открытой черепно-мозговой травмой, конечно. Это все вот сказывается, то есть цели из генералов погибли генеральские дети и племянники. Ну и, в общем, тоже, конечно, часть наказания. Война. Да.
Ну вот то, что нет никаких комментариев уже достаточно давно, плюс даже нет комментариев, которые они обычно после Крокуса, они сразу практически обвинили Украину в этом. Ну, сразу украинский след, многие другие дела, ну и вот это было озвучено. А здесь ничего нет.
А другая стратегия, мне кажется, принята стратегия такая путинская. Если мы об этом ничего не говорим, значит, этого не было. Ничего этого не было. И это очень видно хорошо по вчерашнему дню. Вчерашний день очень многие, я смотрела на форумах в Москве, в Подмосковье, в Питере, обсуждали, что это грохнуло в 11 утра. Самолет, не самолет, сверхзвуковой, не сверхзвуковой. Сутки прошли. Никто не вспомнил. Мы так и не знаем. Ходили слухи, что японцы, японские туристы ходят по Москве или по Питеру со счетчиками Гейгера. И кто-то их видит собственными глазами. В общем, я прочитала все слухи на свете. Никаких официальных объяснений ничему нет. При всем при том, что слышали, ну, я думаю, что сотни тысяч людей, как бы не миллионы, потому что весь Юго-Запад, весь Юго-Восток, Люберцы, там, ну, очень многие слышали.
Люди из разных районов Москвы писали.
Да. То есть, это, ну, скорее всего, это сотни тысяч, я говорю так очень аккуратно, что я думаю, что миллионы слышали. А никто ничего не сказал, никто ничего не прокомментировал. Все, сегодня мы уже другое обсуждаем. А ведь было? Было.
А есть версия у вас, что это было? Потому что, что касается преодоления звукового барьера, там все-таки есть ограничения по площадям. Там 40, по-моему, километров распространяется, а здесь больше 180. Там еще и Московская область слышала.
Да. Слушайте, я, конечно, не знаю, что это было. Естественно, я не могу знать, и я ничего не понимаю в сверхзвуковых барьерах. Я всегда в таких непонятных случаях надеюсь все-таки на инопланетян. Очень надеюсь. Сейчас прилетят и закончат всю эту халабуду.
Пока не прилетели, здесь еще вопрос про кланы. А что кланы могут предпринять? Как они могут себя обезопасить? Ну, вот тот же Ротенберг, о котором мы говорили, да, то есть, видимо, все-таки находится в опале. То есть, они понимают правила игры, что всех замов посадят, окружение посадят, но самого останет? Или это уже тоже не гарантия? Есть ли там вообще хоть какие-то гарантии?
Нет, там уже все. Собственно, карусель это сорвало. И гарантий нет, и все это понимают прекрасно. Поэтому очень хочется остановить. А остановить можно только каким-то образом утихомирив. Это возможно. Главного. Тем или иным образом. Никто, конечно, решиться не может. Ну и все-таки очень много интересантов вокруг Путина, у которых просто работа, да, его охранять. Это работа. И люди делают ее, в общем-то, вполне профессионально. Знаете, с другой стороны, вот совсем недавно погиб на войне, погиб такой головорез из Чечни, он вообще в Питере жил. И я, конечно, забыла его имя, фамилию, сейчас я пытаюсь вспомнить, погоняла. Значит, он еще у Невзорова засветился еще в 600 секундах по молодости лет, когда у Невзорова угнали машину, он вышел к нему в эфир и велел вернуть. Вернули. У него типа дикарь было прозвище, надо вспомнить, вот куда, так, вот такого, такого сорта. Так вот он погиб. Чем он, собственно, был славен и знаменит, еще плюс ко всему? На нем бешеное количество подвигов самых разнообразных. И банковское мошенничество такое красивое, элегантное, изящное. И покушение на убийство, и грабеж. У него много ходок, много всего. И он работал на ФСБ. Он работал на ФСБ, в том числе наемным киллером. Я не знаю, на постоянной основе или его нанимали разово. Но он засветился в Киеве в 17 году, когда он совершил покушение на главу батальона имени Джохара Дудаева, на его и на его жену. Тогда он не попал, потом покушение было более удачное, жену убили. Ну, первое покушение было его. Так вот, и за что это было покушение на главу батальона Джохара Дудаева? За организацию покушения на Путина. То есть и об этом рассказывали и украинские каналы, и российские каналы, как само собой разумеющиеся. Как будто мы с вами, естественно, знаем, что вот было покушение на Путина, и вот, значит, теперь на человека, которого связывают с этим покушением на Путина, покушались в Киеве. А я, например, искала хоть какие-то упоминания о покушении на Путина. Ничего не нашла. А нам это преподносили как будто бы всем известная вещь. Поэтому, я думаю, такие вещи-то случаются. И могут случиться еще.
Роман нам написал, это не дикарь, а зверь. Амина Акуева мы помним.
А, он? Да.
Это
да.
Он, да?
Да, да, да. Спасибо.
А здесь был еще вопрос от нашего зрителя. Спрашивает, насколько вообще криминальная культура, субкультура вошла в жизнь армии? Кто является доминирующей? То есть армейский устав, ну, в каком-то искаженном виде, или все-таки уже вот эта уголовная культура?
Нет, ну, конечно, уголовная культура. Но вот вы представьте себе, вот кто командовать должен взводом? Командовать взводом должен лейтенант, по идее, да? Лейтенант – это молодой человек после военного училища. Ну, хорошо, ну, 25 лет ему. Ну, примерно так. И вот представьте себе взвод, а уж тем более, там, не знаю, роту или так далее. И вот он стоит перед мужиками с четырьмя, пятью, шестью отсидками, 45-летними, 50-летними, да, рецидивистами. И вот он стоит перед строем и говорит: «Взвод, равняйся смирно». И чё? И чё? Поэтому лейтенанты ими и не командуют. Они, это ровно тот же самый принцип дальше идет, смотрящий по взводу, смотрящий по роте, ну и так далее. Это, конечно, называется там командиром, еще как-то, но, естественно, им командуют не военные. И поскольку заключенных на фронте много, а как фразы, приписываемые Феликсу Дзержинскому, отсутствие у вас судимости не ваша заслуга, а наша недоработка. То есть несудимые люди, которые находятся на войне, они, в общем-то, тоже баллы отличаются. Это же те же самые люди из тех же самых мест, той же самой криминальной культурой. Но просто кого-то не успели посадить. Да? Но, естественно, криминальная культура распространяется гораздо быстрее, чем учебник по этикету. Естественно. Поэтому, конечно, на фронте криминальная культура. Поэтому мы все время слышим про обнуление, поэтому мы все время слышим, кто с кем-то поругался, кто-то кого-то закопал, через месяц нашли или не нашли. Каннибализм, история про каннибализм, леденящая кровь там, и так далее. Все это в порядке вещей. И я уверена, что Путин это прекрасно понимал и понимает. Вот это точно совершенно. Потому что не входило в его планы, да, ну там что-то пошло не так, не по плану что-то пошло, не входило в его планы возвращать заключенных из-за линии фронта на территорию основной России, в принципе. Они все должны были остаться на оккупированных территориях. И это было первое большое неповиновение, которое совершил Пригожин. Не то, что он пошел маршем на Москву, а то, что он отпустил заключенных. Никто ему это делать не разрешал.
А как устроена эта система управления? То есть, если этот опыт тюремный перенести на армию, то есть вот эти смотрящие там касты различные, которые до сих пор существуют, как они управляют армией вот в рамках этой тюремной культуры?
Ну, знаете, вообще Россия стоит, как известно, на трех репрессивных институтах. Да, и это вовсе не ФСБ, полиция и Следственный комитет, да, это школа, армия, тюрьма. на этом стоит и государственность, собственно, школа, армия, тюрьма. И это институты, которые отражают состояние общества и, собственно, сообщающие сосуды. Это вспоминается, мне кажется, в высшей степени этого всего. Я услышала в программе ТНТ «Однажды в России» в исполнении группы «Черный саморез» песни «От звоночка до звонка» на 1 сентября. Такое. Не то, что проникновение, но описание школы языком тюрьмы или наоборот. Или наоборот. И ты так слушаешь и думаешь, ну да. Ну, в общем, да. В общем, да. И армия здесь, конечно, точно такой же институт, связанный со школой и с тюрьмой, самым естественным образом.
Вот эта романтизация, она еще работает? Потому что вот вы вспомнили эту песню, я вспомнил группу «Бутырка» с альбомом «Свиданка» с хитом «Какая осень в лагерях». Ведь это тоже, значит, я просто шел как-то однажды по Риге довольно давно, с ребенком гулял в коляске, и вдруг из одного частного дома на всю улицу зазвучала песня «Какая осень в лагерях». Иногда это проникает из-за границы Российской Федерации. Вот эта романтизация, она еще работает? Этой группы, как у многих других, там миллионные просмотры. Это не какой-то маргинальный жанр с точки зрения охватов. Это огромная культурная такая, как радио-шансон, например.
Я заступлюсь и скажу, что когда в хорошей компании вы выпьете пару рюмок, я надеюсь, вы поете цикл Шуберта «Прекрасная мельничиха».
Мы Шевчука обычно. Вот у нас все в этом смысле.
Но, тем не менее, это какие-то все-таки вещи, что называется, народные. Да? Мы не поем Шуберта «Прекрасная мельничиха». Увы, как я ни старалась, ничего не получается. Этот жанр, он же... слушайте, а афганская песня, она чем отличается от блатной песни тюремной? Ничем.
Ну, она ушла. Мне кажется, вот жанр афганской песни все-таки он был достаточно
Именно. И на это место пришли песни про СВУ. Сейчас вместо «Черного тюльпана» будет какой-нибудь там, не знаю, «Черный БТР». И что от этого изменится? Это же поют те же люди на те же слова, на ту же музыку, просто про то, что их окружают. «Какая осень в лагерях кидает листья на запретку». Хорошо. Какая осень в окопе, да, кидает листья примерно туда же, на запретку.
Вот интересно, что две чеченские войны фактически ведь не принесли песен. Есть альбом Шевчука, но это не песни, которые прославляют войну. «Умирали пацаны», например, это да. Песня. Но практически нет об этом периоде песен, столько, сколько было об афганской. Как будто это... есть... «Три вертушки на Моздок», еще какой-то можно, но их очень мало. То есть никакой «Черный тюльпан» оттуда не вырос, не стал застольной песней, именно из чеченских войн.
Да, но это как это, надо отдельно об этом подумать. То, что здесь вовсю песенный жанр цветет, это мы с вами слышим. Я стараюсь этого не слышать, но это есть. Собственно, и «Шаман» отсюда произрастает, в общем, абсолютно органично. Это сейчас они сильно развивают.
Тут много вопросов на одну тему. Это «Колобок». Что произошло с «Колобком» и почему, там уже в Следственный комитет создатели фильма обратились, или даже телеканал «Россия», почему «Колобок» не ко двору пришелся-то? Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Следственный комитет пришел к Бастрыкину, видимо, все-таки.
Я видела людей, которые видели «Колобок».
Эти люди уже, да, как это тут, ну да.
Да. И по пересказу увидевших, кстати говоря, вроде как уже вполне себе гуляет экранка. Я не знаю, может быть, можно особо любопытные в Яндексе можно посмотреть. И те, кто увидел эту экранку, говорят, что, в общем-то, это не так, чтобы уж совсем позорно. Дело не в самом «Колобке», я думаю, что это такой же шедевр, как, не знаю, там «Елки-28», ровно не хуже, не лучше. Я какое-то время назад, совсем давно, лет 10 назад, пыталась смотреть самый кассовый фильм, по-моему, 17-й год.
«Холоп».
«Холоп», да. И с целью понять, что нравится людям. Я ничего не поняла, поэтому я так посматриваю периодически на всякие такие произведения. И говорят, что по сравнению с этим, ну, в общем, такое же крепкое, как елки. Людей разозлило то, что Колобок заставляют смотреть. То, что из-за него перенесли премьеру Человека-паука. А мы же знаем, у нас-то Человек-паук рвет стадионы. И люди ждали, люди читали. Это вселенная, да? Не знаю, как вселенная Марвел. Это отдельная совершенно... Да и без отдельного. Ну, слушайте, ну что, мы в воскресенье не пойдем в кино, что ли? Что, мы не пойдем на кино, которое, как говорят, рвет залы круче, чем «Одиссей», а на «Одиссея» все сходили, чтобы высказать собственное мнение. Естественно, потому что обсуждали же везде. А теперь будут обсуждать «Спайдермена», конечно. Конечно, а как ты будешь принимать участие в разговорах, если ты не посмотрел? Нет, уж сходи, посмотри. Да и вообще есть на что посмотреть. Столько разговоров. А теперь, значит, Колобка идти смотреть?
Ну, у России особый путь. Колобок – это тоже «Одиссей» в каком-то смысле, ну, если разобраться. То есть это тоже путешествие. Там финал и там так себе. Но у Колобка еще более трагично. Не знаю, как в фильме.
Нет, ну, слушайте, да, на самом деле, да. На самом деле, если разобраться... Сказка вообще страшная, да, кусок теста бегает по лесу, пугает зверей. Ну, вполне может быть такое. А потом же есть теория, которую мне рассказывал замечательный совершенно реставратор, историк и правозащитник Сергей Шаров-Долане. Они с отцом Петром Мещеряковым очень хорошо знали, их вдвоем было слушать, просто одно удовольствие, они очень хорошо знали древнерусскую поэзию. И могли часами друг с другом обмениваться. И они меня оба уверяли, я очень боюсь это все воспроизвести не точно, но они меня оба уверяли, что Колобок вышел из слова о полку Игореве, где есть там строчки... Ни птицы гораздю, ни кому-то там еще, а суда Божьего не минуть. И это вот про Колобка. На самом-то деле, что вот отсюда народ и вывел того самого Колобка, который не минует суда Божьего. То есть с этой точки зрения, я так думаю, эта история про Колобка еще ждет своего, не знаю... Мне кажется, Бёртона, кого-то из них, может быть, не знаю. Но оно не ждало вот этого, ну, режиссера, да. Ну, там какая-то история, как я поняла, такая любовная и очень сомнительная с точки зрения скрепа. Да, да, да. Колобок – это любовная история, сомнительная с точки зрения скреп. Потому что Колобок в кого-то там вселяется, того, кому нравится бабка, то есть мать Колобка, то есть там как-то все очень непросто. Там что-то с эдиповым комплексом. Это я сейчас такую рекламу сделаю. Не слушайте меня больше, я все затыкаюсь. А еще там есть еж трансвестит, ощущающий себя медведем. Это мне рассказывали люди своими глазами, видевшие экранную копию Колобка в я.
Возможно, это самый диссидентский фильм. Там же и о поиске субъектности. От бабки ушел, от детки ушел. Причем ушел без спроса, не спросил. Пошел самостоятельно, набил своих шишек. Далее любовная лирика, которую я не знал, честно говоря. Но, возможно, как же без нее, собственно, там тоже. И поиск себя, принятие себя таким, какой ты есть. Ну, в общем, смотрите, опасно
я еще
с точки
зрения. Помповые Игореве еще сюда приплела. Ну, в общем, конечно, люди обиделись на то, что им не дают смотреть то, что они хотят. Хотели они смотреть «Спайдермена». Ну, хорошо, будь в соседнем зале «Спайдермен», но мне кажется, какая-то часть пошла бы добровольно на Колобка, зная, что, допустим, они сходят с ребенком на Колобка там, до 5 лет, а потом оставят ребенка бабушке и пойдут сами на «Спайдермена». Почему нет? А сейчас это протест, конечно.
А вот эта история, когда все-таки показывают же фильмы, и Спайдермена показывают, и пиратство процветает, и монеточку вырезают, но тем не менее нельзя же обойтись вот какой-то своей суверенной культурой, то есть отказаться от всего, что вне. И Одиссею обсуждают, причем даже деятели культуры российской, близкие к власти, да и депутаты Госдумы иногда там тоже поднимают какие-то головы. А почему так-то? Ну, закройте глаза, закройте уши, живите в мире Колобка, который оказался не совсем скрепным.
Вот видите, плохо у нас еще работает ФСБ и отдел, который занимается контролем за VPN. Видите, все-таки вот все-таки смотрят, да, говорите, Ноланда, все-таки смотрят. Как только не блокируют, все равно же все прорывается. Какая-то мировая культура прорывается. Ну, ничего, ничего.
А что касается мобилизации, опять, я понимаю, что это тема, которую мы и с вами тоже обсуждали частично. Тут появились новые различные сообщения, что Путин не будет объявлять никакой специальной мобилизации, а 800 тысяч человек все-таки они постараются каким-то образом отправить на войну новых. Вот что-то новое появилось в этом смысле?
Нет, слушай, это все-таки в рамках вот этой стратегии мы ничего не говорим, ничего не объявляем. Мы не комментируем случай в ресторане на Кудринской, мы ничего не говорим про этот вот загадочный хлопок над Московской областью фактически. Мы не объявляем мобилизацию, мы просто берем 800 тысяч человек. Ну и зачем? Потому что указ-то есть президентский о частичной мобилизации. Это частичная мобилизация. 800 миллионов, 800 тысяч, это частичная мобилизация.
Они бы хотели, наверное.
Вот уже, да. Ну, а чё не частично? Вон, Машу не забрали, Полю не забрали, Олю не забрали. Частично-частично. Чё?
А ну, это и представляет для Путина угрозу все-таки? Вот мобилизация, даже если они не объявят, даже если как хлопком никто ничего не скажет. Но все-таки люди же будут пропадать. 800 тысяч человек, у них есть родственники, соответственно, быстро все это разойдется. Как-то, даже при ограничениях и, скажем так, проблемах с организацией каких-то митингов протестных. Но не спрятать это?
Нет, не спрятать, но я думаю, что люди к этому готовы. Опять же, мы все время это обсуждаем, и обсуждаем с людьми, которые остались в России. Очень многие мои знакомые, кто в России живет, взяли отпуск с 20 сентября, сразу после выборов. Турпутевка в Турцию, кому еще не повредило, здоровье надо как-то, да. А там бархатный сезон, знаете, все такое. Ну да, но это не все могут это сделать. Но то, что люди в это верят, готовятся именно этим образом. Не протестовать, не то чтобы там, не знаю, закупать селитру и пытаться делать коктейли Молотова, нет.
А начнут сразу, вы думаете? Вот, после выборов,
если начнут. Ну, нет, ну как начнут сразу? Любой карантец подкрадывается незаметно, конечно. Ну, возьмут сначала, отправят на СВО срочников, потом бессрочников, потом резервистов, потом запас. Ну, потихонечку, а потом привыкнут. Если вас трамвай задавит, вы, наверное, вскрикнете. Раз задавит, два задавит, потом привыкнут. И люди просто привыкнут, что бронь отменяют. Ну, слушайте, 800 тысяч – это много. Ну, давайте так, страна потеряла, Россия, Российская Федерация потеряла за год ковида 1 миллион человек. Да, это дополнительная смертность. 1 миллион человек заметила? Нет. Нет. Вот за 4,5 года войны, примерно столько же. Заметила? Ну, еще 800 тысяч. Вы думаете, заметит?
Будем за этим следить и узнаем, я думаю, что скоро. А как это будет? Спасибо вам, Ольга Романова была с нами на прямой связи. До следующей встречи и всем доброго.
До свидания, удачи.